Мы проходим оглашение. На прошлом уроке мы с вами пытались начать разбирать момент грехопадения первых людей. Момент очень сложный, очень ответственный. Если мы его глубоко поймем, настолько, насколько это доступно для нашего поврежденного грехом естества, для нашего ума, озабоченного всякими житейскими проблемами, суетой, отравленного страстями, настолько, насколько мы способны будем понять эту тему, из этого и сделаем, может быть, правильные выводы для своей пользы. По этой причине мы достаточно подробно разбираем этот момент, чтобы он мог дать максимальное впечатление для души, чтобы из этого человек мог извлечь максимальную для себя пользу, узнав о себе правду. Потому что то состояние, в котором оказались вследствие греха первые люди Адам и Ева, это состояние передается всем людям на земле абсолютно. И уже в зачатии человека передается вот это самое состояние, в которое вошли Адам и Ева вследствие первородного греха. Итак, давайте рассмотрим, как произошло грехопадение человека с точки зрения аскетики. Как бы немножко попытаемся заглянуть вглубь, в душу, как шел процесс, как вот эта самая отрава, которую предложил змей, как она повлияла на ум человека, на силы души человека. В какое состояние впал человек и чем оно опасно для первых людей и для всех нас, как их потомков. Итак, вспомним. Мы с вами вот так изображали душу человека. Высшей силой души является сила ума. Затем идет сила желаний и сила энергии. Первый человек просвещен благодатью Духа Святого. Вспомним те слова, которые говорятся в Священном Писании. «И вдунул в лицо его дыхание жизни». Так сделал Бог только что сотворенному Адаму. Первый человек чист, свят, ничто не мешает Духу Святому пребывать в первом человеке и просвещать все силы души первого человека, как бы увлекая к себе, привлекая к тому, чтобы человек познавал своего Творца. Итак, вспомним, что ум, просвещенный благодатью Духа Святого, все время стремится к своему Творцу. В духе человеческом или в уме заложено стремление к познанию Творца, к достижению максимального подобия Творцу, которое называется обожение. Оно должно было быть достигнуто вследствие развития добродетелей, которые изначально уже заложены в первого человека. Но первый человек не сотворен Господом как совершенное существо. Первому человеку дан дар свободы, чтобы, используя ум и свободную волю, человек мог сам выбрать, быть ли ему всегда вечно с Творцом или уклониться от своего Творца. Вот это есть доказательство настоящей истинной свободы, которую наделил Творец свое создание, человека. Ведь в действительности благом для человека является общение с Богом, пребывание в Духе Святом. И погибелью и смертью для человека было бы отступление от благодати Духа Святого. То есть по своей воле, если бы человек вдруг захотел так поступить, что уклониться от Бога, то Бог бы не стал ему препятствовать. Вот в этом есть настоящая свобода. Это доказательство точной, действительной, свободной воли человека, которую даровал Творец своему творению. Ведь Бог мог сделать по-другому. Ну, то есть в его власти, во власти Творца, была полная возможность наделить человека благодатью максимально. Ну, тогда бы и человек, как бы он не стремился что-то в себе изменить, он максимально, как сосуд, заполнен благодатью, и ничего уже не изменится в нем. По этой самой причине свобода дается именно для определения самого человека, как ему быть в дальнейшем, то ли с Богом, далее и далее постигая своего Творца, вплоть до максимального состояния благодати, которое называется обожение, или уклониться от своего Творца. Хотя Господь и предупредил первого человека, насадив древо познания добра и зла в раю, что с этого древа вкушать плоды нельзя. И в тот же день, в который, если бы вкусил Адам, в тот же день он бы умер. Адам не нарушает закон. Адам удовлетворен той самой благодатью, тем блаженством, которое дает Дух Святой человеку. И если бы не то лукавое предложение змея, бывшего Деницы, который перед этим пал сам, и не пришлось бы вообще ни Еве, ни Адаму идти и нарушать этот самый закон. Но вот давайте посмотрим с точки зрения аскетики, как происходило вот это самое падение именно внутри, в душе человека. Еще напомним, что благодать Духа Святого, которая просвещает ум человека, эта же самая благодать, насыщающая ум, она и силу желаний направляет в направлении к Богу. То есть указывает ей то направление постижения Творца, которое является действительным благом для человека. Итак, сила желаний, она устремлена к познанию Творца, к постижению Бога как источника жизни, благости и любви. Но также точно и сила энергии просвещена благодатью Духа Святого, потому что та самая сила, которую наделен человек, сила души как способность исполнять желания, которые рождаются вследствие рассуждений ума, вот эта сила энергии, она направлена на удовлетворение вот этих правильных желаний, которые принял ум, которые решил ум. Вот так весь человек устроен, поэтому мы вполне можем стрелочками показать, что и сила ума направлена к Богу, и сила желаний направлена к Богу, и сила энергии также направлена к Богу, к Творцу. Весь человек цельный, как бы единый. Нет противоречия между силами души. Есть согласие с Богом, есть стремление человека постигать и познавать своего Творца. Вот это вот... Картина, вот этот образ нам показывает правильное состояние первого человека, именно так, как его сотворил Господь. Если бы человек пребывал в этом состоянии, то он бы мог достигнуть максимального совершенства, то есть обожения. Но вот вспомним, мы уже на прошлом уроке разобрали, как произошло грехопадение, прочитали слова Священного Писания, уже объяснили их, как, что означала отдельная фраза, как воспринимала эти слова Ева, сколько там было вариантов лжи, которые предлагал змей, какая там была клевета на Бога, как жена Адама не смогла устоять против этих предложений и все-таки съела плод. Вот давайте посмотрим, как это могло происходить, как это вообще, точнее сказать, происходило с точки зрения аскетики. Вот та картина, которая была изначально, состояние души человека изначально. Вот сейчас мы стрелочкой покажем первое предложение, которое делает змей. То есть это как бы некоторое нападение на ум человека. Змей говорит такие слова. Действительно ли Бог запретил вкушать плоды со всех деревьев в райском саду? Вот это первое предложение, первый вопрос, который он направил к Еве, можно назвать прилогом. Скажем наперед, что учителя церкви различают при совершении греха любым человеком четыре этапа. Первый этап – это прилог, второй этап – сочетание, третий этап – сосложение, и четвертый этап – это непосредственно сам грех. И вот с позиции аскетики, вот эти все четыре этапа и посмотрим, как это все влияло на все силы души человека. Итак, вот этот самый первый прилог, который прозвучал от змея, он звучал так. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Это первая ложь. Назовем его прилог. Прилог и первая ложь, которую произнес змей. В этот момент для жены еще нет никакого вреда. Она еще в безопасности, потому что благодать Духа Святого просвещает ее. Она свободна умом своим, просвещенным благодатью, может рассуждать, принимать ей этот прилог или не принимать. Поскольку, проанализировав смысл слов, которые сказал змей, она не обнаружила в них никакой опасности. Она обнаружила в них вопрос. Вопрос для нее, видимо, необычный, очень странный, потому что она же знала, что со слов Адама, Адам ее научил, что все деревья в райском саду предназначены для того, чтобы с них вкушали плоды первые люди. И никакого запрета на весь райский сад Бог не налагал. Она знала это все. знала только о запрете на одно единственное дерево, древо познания добра и зла. Поэтому она рассуждает в своем уме, ум еще не помрачен, ум просвещен благодатью Духа Святого, и ей в этом смысле очень легко решать. Она, проанализировав вопрос, поняв смысл, дает змею правильный ответ. Вот в этот момент, как учат святые отцы, если бы человек был так внимательный к себе, если бы человек понимал опасность греха, то тогда на уровне прилога еще легко можно отогнать грех, отвергнуть его, то есть отречься от греха. Это самый легкий уровень, еще первый этап, когда прилог еще не захватил ум. Еще ни сила желания, ни сила энергии еще не включены, они не участвуют. Поэтому стрелочка показана как бы снаружи, она еще только до границы доходит. Но вот когда Ева отвечает своими словами лукавому и сказала жена змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот здесь, как мы рассматривали в прошлый раз, в словах Евы звучат очень точные слова, которые она должна была бы исполнять. То есть не прикасайтесь к плодам этого дерева, и не прикасайтесь не рукой именно, а глазами, и даже умом. Не прикасайтесь умом к плодам этого дерева. То есть сказано, что запрет, сказано, что смерть. Этого достаточно. Для человека, который склонен послушаться или готов послушаться, который своим послушанием изъявляет действительную любовь, почтение к своему Творцу, который дал этот самый закон. Вот этим выражается как раз правильное состояние и правильное поведение человека. Когда умом даже не прикасаться, не рассуждать, не размышлять, что, зачем, почему, а может быть. Нет, принимать на веру, принимать как послушание и выполнять, и все. Итак, посмотрим следующий момент. То есть здесь прилог. Еще не вошел ум, в ум, но тем не менее ум, хотя и просвещен еще благодатью, но он рассуждает о том, что сказано, и дает ответ. Но змей не останавливается на этом. Он делает следующий удар, как бы наносит следующий удар, следующую ложь. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Вот эта вторая ложь, она уже имеет такую силу, поскольку Ева не ушла. Жена Адама не ушла от разговора со змеем, она продолжает с ним общаться, и в этом ее первая ошибка, хотя это еще и не является грехом, но тем не менее, вот следующий удар, который наносит змей, он уже выглядит вот так. То есть здесь как бы слова змея уже проникают в ум человека. Это уже сочетание. Вторая ложь применена змеем. В тот момент, когда Ева начинает рассуждать о следующих словах змея, Дух Святой вынужден отойти. Вот потому что в этой самой второй лжи, когда происходит сочетание ума с этой самой ложью, Ева начинает уже верить в то, что говорит змей. Поскольку змей сказал: «Нет, не умрете», хотя она знала и перед этим произнесла, что Бог сказал, что умрем. Вот сейчас, когда она умом принимает вот эту вторую ложь, происходит сочетание ума с этой самой мыслью, которую ей предлагает змей. Вот доказательство, точное доказательство свободы, которую наделен первый человек. Дух Святой насильно не продолжает пребывать в уме человека, но отходит от человека. Человек делает свой свободный выбор. Здесь видно, что нет рабства. Здесь видно, что ум свободен. Ева решает, выбирает, Ева рассуждает. И вот она приняла мысль, в которой содержится очередная ложь, что не умрете, хотя точно знала от Адама, которого научил Бог, что будет смерть. И вот этот второй рисунок, он говорит о том, что человек в этот момент, приняв, наконец, умом ложную мысль, помрачается умом. Потому что помрачение ума происходит по двум причинам. Во-первых, потому что она принимает мысль, противоположную совершенно заповеди, закону Божьему. В результате человек выбирает вместо Бога выбирает змея, который предлагает противоречие Богу, и Господь, сохраняя уважение к своему творению, сохраняя дар свободы за человеком, уважая решение ума человека, Господь отходит, и ум в этот момент как бы пронзается вот этой самой стрелой лжи. Ум в этот момент испытывает первое помрачение, которого даже еще и не знал ранее. Вот второй этап. Происходит сочетание. Сочетание того предложения греховного с умом человека, который уже теперь нельзя назвать чистым. Ум человека, оставшись без действия божественной благодати, направляется уже как бы вниз. Показываем стрелочку вниз. Хотя здесь мы с вами показывали, что под действием благодати Духа Святого ум был устремлен к Богу. Теперь уже жене как бы удобней, поскольку она согласилась с этим предложением, рассматривать то, что говорит змей. Она теперь направлена умом своим к словам змея, уже не к Творцу, уже не к Создателю, уже не к источнику благ, не к вечности, не к любви, а именно к змею, к лукавому. Что же происходит дальше? Дальше происходит третий удар. Что же говорит дальше сатана? Не только не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Это уже со сложением. Как только Ева принимает вот это предложение, то уже происходит со сложением. Вот этот яд, эта отрава, она проникает уже и в силу желаний человека. Так, подпишем сосложение. Третья ложь. Такая подробность рассмотрения вопроса нам нужна для того, чтобы мы с вами хорошо понимали, что же происходит с нами, когда мы в наши нынешние времена, при нашей жизни, совершаем грехи. Если мы совершили какой-то грех, что в нашей жизни, то в нашей жизни все происходило абсолютно так же. Так же был прилог, так же было сочетание ума с этой самой ложной мыслью, так же было сосложение, когда мы уже убедившись умом, что это хорошо, что это правильно, начинаем желать то, что нам предлагается. И то, что в этот момент, после третьего как бы удара, происходит сосложение, и третья ложь достигает уже силы желаний, доказательство также мы с вами читали. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Вот это самое слово «вожделенно», оно и говорит о том, что сила желаний в человеке направилась уже, соединилась с рассуждением ума и уже направлена на то, чтобы исполнять. Но само по себе желание, пока до того, как включится сила и энергия, еще не может быть претворено в жизнь. Вот здесь как раз требуется такой момент, когда желание уже перейдет в решительное действие. Но мы пока рассматриваем еще с вами вот этот третий момент, третий этап, еще третья ложь. Итак, в этот момент мы уже можем показать, что не только ум уже направился к змею, но и силы желаний направляются к предложению змея. И исполнить предложение. Дерево хорошо, как видит жена, плоды его привлекательны, и самое главное, оно вожделенно, потому что дает знание. И так поражена сила желаний в душе человека. Что же происходит дальше? Дальше происходит само грехопадение, как и говорят нам учителя церкви, святые отцы, что если произошло сосложение, и душа уже увлечена тем делом, которое ей предлагается, тем грехом, то потом уже остается только исполнить сам грех. И здесь мы уже покажем действие вот этой силы зла, проникающей уже до силы энергии. То есть до готовности уже исполнить грех. И в этот момент сам грех уже исполняется. Теперь мы можем показать, что все три силы получили повреждения. Сначала ум, потом сила желания, а потом включилась и последняя сила, которая уже исполняет то желание, которое принято человеком. Теперь поражена энергия. Итак, грех проник во всего человека. Что произошло с Адамом? Если жена ела плод, и с ней произошло вот это вот самое отравление, то она после этого идет к Адаму и дает мужу своему, как говорит нам Священное Писание, и он ел. То есть, кроме греха собственного падения, Ева еще предлагает мужу, и он тоже берет от нее и ест. Что происходит с ним? Если вернуться к первой картинке, то происходит то же самое. Только прилог уже приходит не от змея, как это было в отношении Евы, а прилог приходит уже от жены. Мы с вами говорили, что змей ждал того момента, когда бы начать предлагать вот эти свои лукавые хитрости именно жене. Он прекрасно понимал, имея способность проникать в естество творения, подобно тому, как и Адам обладал этой способностью, он прекрасно понимал, что она всего лишь помощница мужу, что она не может самостоятельно одна в отлучении от мужа нести такую нагрузку, духовную, умственную, нагрузку мужества, нагрузку сопротивления, нагрузку отторжения греха не сможет понести, потому что она должна быть с мужем, она должна служить мужу и помогать ему, но все главные решения должен был принимать Адам. В результате, подкараулив именно жену, змей достигает своего, но также точно через жену уже зло приходит и в Адама. С ним происходит поэтапно все то же самое. Все то же самое. Точно в такой же последовательности и прилог, и сочетание, и сосложение, и грех. Если мы изображали душу человека с дарами благодати, которые были изначально даны Богом, вот в таком виде, как сосуд, и красным мы показывали часть только наполнения души дарами благодати, то после вот этого происшествия, после грехопадения, происходит резкое изменение состояния души. Теперь уже можно его будет изобразить вот так. Яд зла, грех, проникает в душу человека и заполняет ее противоположным состоянием. Мы видим, что происходит смешение добра, которое естественно для человека, которое заложено в человека Творцом, и зла, которое привнесено сатаной. Какое зло привнес сатана в человека? Чем он отравил человека? А тем же самым грехом гордости. Вот как поступок Деницы, который он совершил, рассуждая в своем уме, что зачем ему Бог, что ему теперь не нужен Творец, он теперь сам как Бог достиг величия, славы, полное сияние, святости, как он считал. И что теперь это все принадлежит ему лично, и он ни перед кем не подотчетен, как будто бы вообще нет никакого Творца. И вот это и есть его добровольное, свободное решение ума, вот именно в таком виде, вот как мы сейчас сказали, это и есть грех гордости, превозношение, отречение от послушания, отречение от Творца, прекращение почитать Творца как Творца, протест против Творца, как бы некая такая революция, бунт против Творца. Зачем мне Бог? Я сам как Бог, заявил он. И вот это как раз и называется гордостью. Такой поступок есть гордость, грех. Ничто не принуждало Деницу к этому. Только возможность к этому заключалась в его свободной воле и в уме, которыми он воспользовался неправильно себе на погибель. Теперь он совершил второе злодеяние, теперь он погубил первых людей, Адама и Еву. Но вот этот самый грех гордости, вот эта самая отрава, которую предложил змей первым людям, она проникла в человека и заполнила душу всего человека. Вот итог, вот результат. Та же самая гордость, та же самая отрава, тот же самый яд. Только уже отличие от падения ангела заключалось в том, что не сам человек придумал это, не сам человек родил вот это самое желание, не сам он устремился к рассуждению о древе познания добра и зла, но предложил это змей. И вот в этом его главное зло. Вот за это Господь карает его. Чуть позже мы прочитаем слова Священного Писания, какая кара ожидает после этого бывшего Деницу. Наша с вами задача сейчас глубоко понять, что вот это самое отравление души произошло полное. Все силы души отравлены, все силы. И силы ума, и силы желания, и силы энергии. Гордость, вот этот самый яд, яд вот этого греха гордости, проник в весь состав человека. Поскольку душа отравлена, то и тело, неразрывно связанное с душой, тоже получает глубокое отравление. Человек в этом новом состоянии уже не может сам по себе вернуться к Богу. Вот то состояние, новое состояние, о котором мы говорим, оно называется рабство, называется плен. Именно по той причине, что происходит пленение всех сил души человека. Если Господь утверждал свободу, если Господь предлагал человеку свободу выбора, свободную волю, и действительно это произошло, мы сейчас только это показали, человек захотел принять предложение змея и принял. Хотя и результат тот, который обещал Бог, трагический результат, лишение Бога как вечной жизни, как источника вечной жизни. Но при этом свобода-то проявилась явно. Господь не привязал к себе цепями свое творение. Господь не запретил человеку, как бы не ударил человека по рукам ума, чтобы ум не стал вот, принимать такое решение. Бог не запретил этому всему быть. Вот оно доказательство точной свободы. Вот как она, любовь божественная, любит свое творение, что не желает его привязывать к себе, не желает связывать его свободное решение, свободное желание. Вот как. Хотя и человек был предупрежден, решал самостоятельно. Но вот теперь состояние уже совершенно другое. Если бы, например, свобода человека сохранялась и после грехопадения, то при этом, скажем, человек, оказавшись в этом состоянии, и ощутив его в себе, испытав его в себе, он бы сразу мог испугаться и вернуться в прежнее. Но нет, не тут-то было. А то, что состояние, именно состояние новое, это есть состояние повреждения, состояние рабства и плена, и в нем действуют все страсти, вот этот самый корень вот этой отравы, вот этот самый грех гордости, он несет в себе семя всех страстей. Страсти болезни души. Если гордость – это корень, основа, то из нее могут произрастать и все остальные страсти. Их еще остальных семь. Гордость будет восьмая. Вот как доказательство того, что вместе с гордостью, которую змей отравил первого человека, вошли и все другие страсти, следующие слова Священного Писания. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что значит «открылись глаза»? Не в том же виде открылись, как обещал им змей. Змей обещал, что они обожатся, что станут сразу как бы зрячими глубоко, духовно, что ли, зрячими, и постигнут все, все, что им предлагал Господь постигнуть по мере их совершенствования. Но, тем не менее, не только не произошло совершенство, произошло страшное, жуткое падение. И вот в этом самом падении семя всех страстей. И вот что значит «открылись глаза»? В них заработала страсть. Они узнали, что наги, и их одолел стыд. В них сработала блудная страсть, то есть проявилась. Действие блудной страсти сразу же произошло с момента грехопадения, немедленно. Открылись глаза, то есть под словами «открылись глаза» началось действие страстей. Не в том смысле, как они мечтали, а в том противоположном смысле, как это с ними приключилось. Вот так нам с вами нужно хорошо понимать, что в моменте первородного греха присутствует вся трагедия человеческого рода, в том числе заражение не только грехом гордости от змея, от дьявола, но еще и через этот самый грех гордости, как через корень, человек получает в душу свою семена всех страстей, которые немедленно начинают проявляться в человеке. Тут и ложный стыд, тут и похоть, от которой им становится стыдно, они не могут спокойно смотреть уже на друг друга, хотя перед этим были без одежды, и ничего их не смущало. И никакое действие, похоти они в себе не ощущали. Сейчас же, после совершения греха, после того, как вкусили этот самый запретный плод, мгновенно началось действие похоти. Отсюда стыд, отсюда неудобство, неприятность. В результате сшили себе опоясание из листьев смоковницы и прикрыли себя. Более подробно о том, что говорят учителя церкви о значении первородного греха для человека, мы поговорим на следующем уроке. Мы с вами уяснили для себя, что произошло трагическое событие в жизни первых людей, когда грех по научению змея вошел в человека. И этот грех – гордость. И гордость, в составе которой как бы семена всех других страстей. И страсти немедленно начинают действовать в первом человеке. Сатана каким-то таинственным образом через вот это самое событие грехопадения проникает в человека. Это вызывает у нас смущение, потому что мы же с большим трудом можем признать себя грешниками вообще. Тем более нам очень сложно согласиться с тем, что души наши в рабстве, что мы рабы и пленники у лукавого. Мы говорим, да как, мы свободные люди, мы самостоятельные личности, вот мы что хотели, то и решили, куда захотели, туда и пошли, что хотели, то и сказали. Мы думаем, что действие нашего ума, действие силы желания, действие силы энергии у нас происходит по личной, собственной воле, вот так, как мы сами решили, как бы мы самостоятельные, умные, разумные, свободные личности и поступаем так, как хотим. Вот у нас у всех, когда мы не изучали еще веру, когда мы еще не можем понять глубины своей души, наличие в ней сил, способности к самостоятельным решениям, различие этих решений, отличие их от евангельских заповедей мы еще не изучали, не знаем. И поэтому проанализировать себя мы не можем с позиции веры, потому что нас никто не оглашал, и мы не знаем вот тех трагедий, которые случились с первыми людьми еще в раю. Мы не хотим даже себе представить того, что вот это самое грехопадение, вот этот очень краткий, трагический момент наложил отпечаток на всех нас, на все человечество, на всех людей, не только на Адама и Еву. Вот это состояние первородного греха, оно передается из поколения в поколение абсолютно всем людям. Мы уже зачинаемся в этом состоянии, мы в нем рождаемся. Первые дни жизни мы уже проводим в этом состоянии. Это состояние падения. И хотя и младенец еще не совершает самостоятельных, сознательных грехов, потому что ум его еще не развит, потому что мозг еще не окреп, и еще силы души не могут действовать через этот еще неокрепший механизм мозга. По этой самой причине мы хотя и видим в детях какие-нибудь уже странные проявления, которые явно не назовешь добродетелями, они могут капризничать из-за пустяков, они могут делить что-то, вырывать друг у друга из рук, они могут требовать, они могут истерить, они могут жадничать. И вот эти все проявления в младенцах при внимательном наблюдении, к сожалению, уже можно заметить. Откуда это все? Это последствия первородного греха. Семена всех страстей в них также точно засеяны, как они были засеяны и в нас. «В беззакониях зачат я, и во грехах родила меня мать моя», — говорит пророк Давид. И вот это самое состояние зачатия в беззакониях и рождения в грехах, оно передается во все времена, во все тысячелетия абсолютно всем людям и будет передаваться тем, кто будут еще рождаться после нас. И вот поверить в это все нам, людям, не воцерковленным, не прошедшим оглашение или крещенным, но не оглашенным, очень и очень трудно. Нам хочется признать себя правильными. Мы хотим думать о себе как бы о хороших людях. Мы не знаем своих грехов, мы не знаем своих страстей, болезней души и не знаем того состояния греха, который живет внутри нас. Мы допускаем ему существовать в нас, этому злу, в виде разных проявлений, разных страстей и не считаем это за зло. Мы делаем добро и думаем, что это добро угодно Богу, что оно приятно окружающим, значит, оно может быть принято и Творцом, но нет. К нашему добру, как бы мы ни старались качественно его исполнять, наше человеческое добро содержит в себе примеси зла, потому что семена всех страстей в нас были засеяны, и с детских лет, не зная об этом, эти страсти мы с вами развивали. Причем мы охотно, в согласии со злыми духами, делали это, совершенно не понимая этого. Мы просто хотели чего-то, мы просто стремились к чего-то, мы просто что-то решали, что-то обдумывали, чего-то хотели, чего-то добивались. Но в этом всем невидимо тайно присутствовала сила сатаны. Присутствовал грех, присутствовали страсти. И добиваясь самых-самых хороших жизненных результатов, мы даже не понимали, что это нельзя принести Богу как жертву, что это не может быть принято Богом, потому что в составе этого любого дела где-то обязательно будет примешано зло. И человек, который не знает глубоко веру, не изучал глубоко себя, он не видит в себе действия зла. Если и увидит когда-то какой-то злой поступок в себе и смутится, и совесть его еще не до конца убита, то ему хочется или скрыть его, или оправдаться как-нибудь. Но ни в коем случае мы не спешим покаяться, потому что, чтобы покаяться в грехе, нужно признать грех. Но чтобы признать грех, нужно знать, что то или иное событие является грехом, но для этого нужно изучать веру, нужно изучать первые основы аскетики, там, где объясняется, что такое страсти и каковы симптомы этих страстей, как они проявляются. Вот для того, чтобы вот эти мои слова не остались только моими словами, потому что я беспокоюсь о том, что трудно будет поверить, очень трудно будет поверить нам, неподготовленным людям, в то, что сейчас я говорю. По этой причине я сделаю исключение и прибегну к творениям святых отцов. Я постараюсь зачитать несколько очень важных изречений из творений святых отцов вот на эту тему, чтобы мы с вами, хотя, может быть, мы еще и не уважаем учителей церкви, еще не прониклись вот этим покаянием, вот этой глубокой верой, еще не знаем, что такое предание церкви, которое надо обязательно изучать и придерживаться его, исследовать ему, и никогда ничего изменять ни в Священном Писании, ни в Священном Предании. Хотя мы это еще ничего и не знаем. Но прочитаем слова. Слова из творений святых отцов на эту тему, чтобы нам сами убедиться, что это не просто моя выдумка, что это не просто мои какие-то пустые слова, это мнение всех учителей церкви. Давайте прочтем. Адам, прошу прощения, я забыл сказать, кто такой автор, которого мы будем читать. Это святой Макарий Великий, один из известнейших святых в церкви, в древней церкви. И вот творения его дошли и до наших времен. И вот давайте послушаем его мнение по поводу этой темы, которую мы с вами рассматриваем. «Адам, приступив заповедь Божию и послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность дьяволу». Вот сравнение. Если купля и продажа для людей тех времен была понятна, то для нас, наверное, тоже она в какой-то мере понятна. Что значит продать вещь? Значит, она теперь принадлежит другому человеку. Имел кто-то, например, машину, решил от нее освободиться, продал ее другому человеку. Мы же больше уже ей не распоряжаемся, этой машиной. Ею владеет тот человек, который ее купил. Она теперь его собственность. Так вот, говорит святой Макарий Великий, что, послушав лукавого змея, Адам продал и уступил себя в собственность дьяволу. И в душу эту прекрасную тварь, то есть творение, облегся лукавый. Слово «облёкся», если нам не совсем понятно, «оделся», вот так скажем. То есть в нашу душу оделся лукавый. Что значит «одеться в какую-нибудь одежду»? Значит, одеть ее на себя, значит, быть внутри этой самой одежды. Ведь правда? Вот в данном случае слова, которые применяет святой Макарий Великий, можно именно так и понять, что змей каким-то образом вошел в душу человека. Каким образом? Вот мы с вами сейчас изобразили. Именно вот так, действием обманным, грехом своим, отравой своей, вот этой самой ложью, вот этой гордостью вошел в душу человека и пребывает там. Опять же, как пребывает, вот сейчас будем читать и посмотрим, как пребывает. Сам непосредственно сидит в душе каждого человека или сила его присутствует там. Будем сейчас это читать. Итак, значит, он оделся в нас, облегся в душу, то есть как бы вошел в душу, и душа теперь одевает его, а он внутри. Вот следующие слова. «Так, прогневавшись на душу за преступление заповеди, предал ее Бог врагам, демонам и страстям. и они, обольстив ее, совершенно уничижили. И не стало уже там ни праздника, ни фимиама, ни приношения, предлагаемого душою Богу, так как это было у первозданного человека в раю. Ничего этого не осталось больше у человека, потому что пути к достопримечательному в ней наполнились дикими зверями и возгнездились в ней пресмыкающиеся лукавые духи. Вот как. То есть все пути, все направления движения души человеческой, о которых мы говорили, о всех силах души, они теперь прекратили вот это действие естественное, которое им было предназначено. Но все вот эти пути внутренней души человека, которые были устремлены к Богу, теперь наполнились лукавыми духами. Пресмыкающимися их называет святой Макарий Великий, потому что сам сатана назван змеем. Так и бесы, слуги его, приспешники, вполне могут быть названы тоже змеями, пресмыкающимися. Вот следующие слова. «Человек стал рабом сатаны, и он поставил над человеком приставников дел и досмотрщиков, лукавых духов, которые понуждают человека волею и неволею делать лукавые дела его». Вот каким образом сатана не сам лично, но через своих приспешников, через своих слуг, бесов, вспомним, что 1/3 ангелов отпали от Бога, поклонились сатане, признали его поступок правильным, верным, и вот это отречение от Творца так увлекло их, что они сделали то же самое, последовав ему. Таким образом, они поступили к нему в подчинение и теперь уже исполняют не волю Бога, Творца своего, а волю этого самого змея, бывшего Деницы, который теперь называется дьявол. И исполняя добросовестно его волю, как бы некоторые слуги, солдаты, они тайно присутствуют не только рядом с нами, тайно присутствуют каким-то образом в душе через наши страсти, управляя нашими душами через эти самые страсти, которые всеяны вот в момент первородного греха. И гордость – это только корень. Причем заставляют, как они нас действовать, понуждают человека волею и неволею делать лукавые дела. Его. Чьи дела? Сатаны, то есть грехи. Что такое дела сатаны? Это грехи. Так вот, эти его дела мы почему-то приучаемся делать. Мы почему-то начинаем так их любить, начинаем так к ним стремиться, что уже не можем без них жить. И самое странное, что через эти самые грехи, которые совершаются совместно человеком и злым духом, согласие человека, нам дается какое-то странное удовлетворение, какая-то странная мрачная греховная радость, которую мы уже привыкли считать счастьем. А порой называем, а это же земное счастье, это же невинное развлечение. А что тут худого мы говорим? А кому я причинил зло, если поступаю вот так и вот так? Ну, например, напился до пьяну, или какой-то человек употребляет наркотики, ну, а какой-то там уже и дальше пошел. Следующие слова святого Макария Великого. «Но ты, когда слышишь об Адаме, не дозволяй как бы по горам блуждать уму твоему». То есть мы как раз сейчас говорим о грехопадении Адама. Вот святой Макарий говорит, когда ты слышишь об Адаме, не позволяй уму блуждать, где попало. «Но заключись внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму. Все мы сыны этого омраченного рода. Все причастны того же зловония». Конечно, имеются в виду грехи, страсти наши. «Какую немощью пострадал Адам, то есть какую болезнь в себя впустил Адам, той же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени». Вот нам четко совершенно говорится, что мы все потомки Адама, и мы все унаследуем, принимаем сами в себя уже в зачатии вот это самое действие вот этого первородного греха, вот этой отравы. Это действие передается из поколения в поколение. Ни один человек, ни одна душа не могла, появившись на земле, остаться без этого состояния. То есть быть в состоянии как бы чистым и святым. Нет, абсолютно все души вот в этом состоянии появляются на земле. Таковы последствия первородного греха. Поражено все человечество. «Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страстная порча», здесь надо понимать под этой страстной порчей первородный грех, вот это самое жало смерти, вот этот самый грех гордости, в который, в котором семя всех страстей, которое проникло во все силы души человека. Вот эта самая одна порча проникла во весь грешный род человеческий. И князь злобы, то есть сатана, один в состоянии сеять всех. Что значит сеять? Как пшеницу сеют на поле. Разбрасывать как угодно, сколько угодно и куда угодно. Ну как он один? Конечно, фактически не один, а с помощью своих приспешников, слуг, бесов. Но тем не менее, это замысел одного, одной личности, сатаны. Это его греховная воля. Вот так мучить и издеваться над человечеством и ввергать все человечество в грехи. Это по его плану складывается наша жизнь чаще всего тогда, когда мы еще не знаем веры, когда мы еще не пришли к покаянию, не знаем своих грехов и страстей. Так вот так сеять всех непостоянными, вещественными, суетными, мятежными помыслами. И как один ветер может приводить в колебание и движение все растения и семена, и как одна ночная тьма распространяется на целую вселенную, так князь лукавства, будучи некою мысленную тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род, непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями уловляя человеческие сердца, тьмою неведения, ослепления и забвения наполняет всякую душу. Вот действие его теперь. Вот результат вот этой ошибки, трагической ошибки первых людей Адама и Евы. А теперь все человечество обуревается вот этими греховными помыслами, завлекается душа желанием исполнять эти самые предложения лукавого. Они и в нас удобно рождаются от наших страстей. И потом мы применяем все силы, свою энергию на то, чтобы их исполнять. Вот программа, вот план сатаны, по которому, к сожалению, живет человечество. И если мы, не зная веры, участвуем в этом во всем, в делах тьмы, то и мы грешим также вместе со всеми. Видимый мир от царей и до нищих весь в смятении. То есть неважно здесь, какого звания человек, какая у него величина по земным меркам, какая разница, душа его одинаково также повреждена. Хоть это будет царь, хоть самый последний нищий или раб. Все в смятении, все в нестроении, все в борьбе, и никто из них не знает тому причины. То есть этого явного зла, превшедшего вследствие Адамова преступления, этого жала смерти, потому что превшедший грех, как разумная некая сила и сущность сатаны, посеял всякое зло. Посмотрите, как он премудро называет вот эту самую силу, которая вошла в нас, вот этот самый грех, как он называет вот это самое жало смерти. Превшедший грех, как некая разумная сила и сущность сатаны. Сущность сатаны. Сущность сатаны – это зло, это гордость. Это его отступление вследствие этого греха гордости, который он допустил добровольно. Вот она его сущность. В гордость, которая семя всех страстей. До этого в первом человеке пребывает Бог. И сущность Бога. Мы говорили о Боге, что он есть благо, что он есть добро, что он есть любовь, что он есть блаженство. И вот эта сущность божественная, вот эти качества его и свойства, заимствованные от Бога, наполняют первого человека. Итак, сущность Бога невидимо, таинственно, но пребывала в первом человеке, пока он был чист и свят. Так задумано Творцом, так было изначально, и это естественное состояние для человека, как мы говорили. Теперь же все наоборот. Сущность сатаны невидимым образом присутствует в человеке. Это грех, это гордость, и это семена всех страстей, которые имеются в этой самой гордости. Это помрачение ума. Это желания, которые теперь направлены вовсе не к Богу. Это энергия, которая, как сила души, теперь используется совершенно на другое. Она направлена теперь в противоположную сторону. Не только к земле, не только привязанность к житейскому, к человеческому, к мирскому, но, что самое страшное, еще и направленность ко греху. И удовлетворение грехов становится для нас как бы целью жизни. И некоторые люди так увлечены грехом, так как бы завязаны грехом, что и жить совершенно не могут без греха, и жизнь их становится непрестанной цепью грехов. Итак, разумная некая сила и сущность сатаны. Посеял он у нас таким образом всякое зло. Он тайно действует на внутреннего человека и на ум, и борется с ним помыслами. Люди же не знают, что делают это, побуждаемое чуждою некою силою. Напротив того, думают, что это естественно, и что делают это по собственному своему рассуждению. Вот наша трагическая ошибка. Мы считаем себя свободными, самостоятельными, культурными, приличными, добрыми, образованными, порядочными людьми, при этом совершенно не понимаем, что в наших делах, словах, мыслях и чувствах невидимо присутствует вот это самое зло, которое мы унаследуем сразу от зачатия нашего. Были праздные мудрецы в мире, и есть такие, конечно. Одни из них показали свое превосходство в любомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали в принятом правилами истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах, и все они, обладаемые поселившимся внутри их змеем и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы, и никакой не получили пользы от своего знания и искусства. Вот что нам говорит святой. Какими мы дарами бы не обладали здесь, на земле, какие бы особые способности мы не имели в виде способности писать музыку, сочинять стихи, писать картины или строить какие-то великолепные здания, или, может быть, даже в самых простых жизненных делах быть искусными кузнецами, плотниками и еще кем-нибудь. Все это не дает нам никакой пользы, если мы не знаем, что внутри нас таинственно присутствует эта сила зла, что мы все обладаемся поселившимся внутри нас змеем и не сознаем живущего в себе греха. Какой бы славы человеческой мы ни достигли таким образом, мы не можем быть свободными от этого самого зла. Если бы мы думали, что земные достижения обеспечивают нам не только земное удовольствие, но и вечное блаженство, то мы бы, конечно, ошиблись, потому что все, что мы имеем на земле, происходит с примесью греха, и поэтому в вечность это все с собой не возьмешь. Наоборот, бывает часто так, что человек, который имеет очень большие достижения на земле, но не имеет правильной веры, не имеет покаяния, этими достижениями он превозносится над окружающими, он делает себя неспособным прийти к покаянию, ему бывает вообще не нужна вера. Вот как странно бывает в нас в людях. Потому что мы не знаем состояние своей погибели, еще не знаем, что такое грех. Или вот воспользуемся мыслями святителя Игнатия Брянчанинова. Это один из последних великих святых, 19 век, имя которого сейчас широко известно, труды его все читали, все его почитают и уважают, как проповедника покаяния и молитвы. Посмотрим же, что он говорит о покаянии, что святитель Игнатий говорит о первородном грехе. «Нужно веровать, что в первородном грехе заключается семя всех страстей». Вот о чем мы уже и говорили. Что вот этот самый первородный грех, семя всех страстей внес в душу человека сразу. И потому не должно удивляться проявлению и восстанию ни одной страсти. Ну, мы и не удивляемся, к сожалению, тут сказать, потому что чаще всего мы не видим в себе действий страстей. Мы так невнимательны, мы так беспечны, что не изучаем веру, мы не знаем состояние своей души, не диагностируем ее на предмет болезни души, на предмет страстей, и по этой причине живем беззаботно. Те или иные проявления свои мы или оправдываем, или считаем полезными и необходимыми, и мало того, еще и увлечены ими, и они бывают нам приятны. Хотя семя всех страстей в нас посеяно, и эти страсти не могут не проявляться в нас. Падением изменилась и душа, и тело человеческие. Падение было для них вместе и смертью. Именно так, как говорил Господь, предупреждая первого человека. Смерть есть только разлучение души с телом. Вот наша реальная смерть, от которой никто из нас не может уйти, вот это самая наша с вами реальная смерть есть просто лишь отделение души от тела. Мы так боимся вот этой смерти, она действительно нас пугает, и в естестве нашем заложен страх перед смертью. Но тем не менее, говорит святитель Игнатий, не в этом весь ужас. И боязнь наша вот этой временной смерти, она бессмысленна, она пуста, напрасна. Потому что в действительности-то умерли мы и душой, и телом намного раньше. В момент вот первородного греха, вот здесь, Адам и Ева согрешили, и они здесь умерли, точно так, как сказал Господь. Тело их еще долго умирало, но медленно, постепенно, будем говорить, умирало, потому что вот эта отрава, вот этот яд, как бы он медленно разрушал и тело человеческое. Хотя первые люди прожили очень долго на Земле, около 1000 лет, но что это означает? Или сколько это по сравнению с вечностью, которая была изначально назначена Богом, Творцом, своему творению? Вечность вместе с Господом и Творцом. В блаженстве, в котором пребывает сам Творец. Так вот, наша временная, краткая нынешняя жизнь, 60, 70, максимум 80 лет, и смерть. Но это всего лишь отделение души от тела, говорит святитель Игнатий, при том, что душа бывает уже убита грехом, а тело, постепенно страдающее, фактически тоже мертво, только болезни и скорби и всякие прочие труды постепенно его разрушают. Итак, смерть есть только разлучение души с телом, прежде того, уже умерщвленных отступлением от них истинной жизни Бога. Бог есть жизнь, мы говорили. Если Господь отступил от первых людей, потому что человек умом своим выбрал ложь, то ум первого человека повредился. Вот в этот момент и наступает смерть. Бог, как источник жизни, удаляется от человека, потому что человек делает неправильный выбор в сторону смерти. Прародители наши приступили по велению Божие и исполнили советование всезлобного врага своего. Этим поступком они нарушили свое общение с Богом и не только вступили в общение с дьяволом, но и произвольно подчинили себя ему, а с собою и ту часть создания, которая сотворена была для них и над которую Богом предоставлено было им владычество. Вот как. Этим самым первородным грехом, этим проступком, как говорит святитель Игнатий, нарушили свое общение с Богом. И не только вступили в общение с дьяволом, но и произвольно подчинили себя ему. Вот это самое подчинение, вступление в рабство, вступление, попадание в плен, постоянно подчеркивают святые отцы. Почему? Потому что свобода человека прекратила так проявляться, как она могла проявиться в момент чистоты человека. Вот чистый человек свободно взял, выбрал вместо добра зло, и никакого препятствия со стороны Бога не было. А вот теперь, если человек в этом поврежденном состоянии пожелает выбрать снова добро, ничего у человека не получится, потому что зло берет в плен человека. И добро, которое хотя и сохраняется еще в человеке, оно до конца неуничтожимо, оно перемешано со злом. И чистого добра человек теперь уже делать не может. Вот трагедия. Вот это реальный плен. Вот это уже реальное рабство. Вот здесь была реальная свобода, а здесь реальное рабство. Здесь нет свободы. Мы обманываем себя. И лукавый дух нас обманывает, показывая, что мы вообще свободны. Что хотим, то и делаем. Но хотим мы то, что хочет он. И мы это исполняя, думаем, что оно наше. Оно нам приятно, мы увлечены им, думаем, что вот моя свобода, что захотел, то и сделал. И мы даже не понимаем, что это навязано-то нам дьяволом. Это грех, это есть зло, которым мы себя еще больше разрушаем, еще далее себя удаляем от Творца. В результате вот таких наших неправильных действий в жизни мы более и более подчиняемся в рабство сатане, более и более углубляемся в плен. Ну что же из этого получится? Из этого получится то, что и мы можем лишиться последней возможности, которая нам предоставлена Творцом для покаяния, которая еще на земле пока может действовать в нас, но пока мы живы. Глубокая и сокровенная тайна падения человека. Никак не познать ее человеку собственными усилиями, потому что в числе последствий падения находится и слепота ума. Вот где тайна. Как ее познать? Мы сами ее познать не можем. Если бы до нас великие подвижники не просветились умом, не пришли в состояние действительной свободы, приняв дар крещения в результате длительных подвигов по 20-30 лет отречения от мира в борьбе с этими самыми страстями, так что и корень зла из себя с Божьей помощью доставали, и благодать опять начала действовать в них и просвещала все силы души, вот только такой просвещенный ум мог постичь вот это самое состояние грехопадения, так чтобы описать его в своих творениях и сообщить нам, А самим нам до постижения этого никогда бы было не дойти. Мы даже бы и не поняли, кто управляет нами и кто руководит нами. Потому что ум, который был прежде чист, теперь помрачен. Вот с этого момента сочетание с ложью змея. А теперь и все силы помрачены. Вкушение плода запрещенного вводит зло в человека, отравляет человека, извращает свойства его, отнимает способность к наслаждению божеством рая, блаженством рая, вводит в состояние и настроение, противоположное состоянию и настроению небожителей. Можно назвать Адама и Еву в первоначальном состоянии небожителями, хотя они были в раю, который был на земле. И сейчас святые ангелы и святые люди, пребывающие в раю, в этом же состоянии пребывают, а может быть даже еще и в большем, и в высшем, и достигли совершенства. И тем не менее, после грехопадения произошло вот это разлучение с Богом, и состояние наше стало противоположным тому, которое было изначально у первого человека. Следующие вопросы, которые касаются грехопадения, рассмотрим на следующем уроке.
Мое знакомство с беседами школы покаяния – это милость Божия большая для меня, потому что я, проработав в течение 13 лет в храме, веры правильной не знала. Жила неправильно, не по вере. Воспитывая детей якобы в православной вере, я их вела не к Богу, а отталкивала от Него. Я всех строила, всех спасала, всех заставляла посты соблюдать. А за своими страстями абсолютно не смотрела. Ходила на исповедь, причащалась, но борьбы со страстями не вела.
Во многом мне помогали диски, которые я слушал. Как бы выстроить цепочку вот, мою жизненную, как вот постепенно как бы преодолевать трудности, так как жизнь у меня была до этого периода очень тяжелая.
Было очень много вопросов, а ответов... Ну, попытки найти это все в литературе, конечно, батюшки чрезвычайно заняты, хотя, в общем-то, слава Богу, мне давали ответы, но, тем не менее, вот такой последовательной, системной, последовательного, системного вот познания веры я вот встретила только здесь, в этой школе.
Хоть я и была крещенной, но я была человек неверующий. И хотя я хотела покреститься, но при... В то время не было еще таких бесед, и я практически ничего не знала о Боге. Ничего не знала, как правильно жить по заповедям. И сами заповеди Господа я не знала. И как их исполнять тоже не знала. А вот слушая беседы, я всему этому училась.
В беседах в этих находятся ответы на мои вопросы, которые я, может быть, даже в свое время и сформулировать не могла. Они где-то вот висели вот так вот внутри меня, а найти я... Даже сформулировать их не могла. А тут вдруг получается, вот они ответы.